Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Братья и сестры, сегодня мы продолжим Иакова, а мы почти заканчиваем. Иаков говорит о практических вопросах, которые для нас очень важны. Общая идея: с великой радостью принимайте, когда упадаете, различные искушения, зная, что искушение веры вашей производит терпение, зная, что Господь, невзирая на обстоятельства, невзирая на случайность того, что происходит, Господь, тем не менее, все держит под контролем, и Он формирует что-то в нашем характере, готовит нам для вечности. И когда мы с такой точки зрения смотрим на нашу жизнь, мы можем принимать любые обстоятельства с великой радостью. Пусть не с великой, но хотя бы не роптать. Когда мы научимся не роптать, сможем это принимать с улыбкой, а потом с радостью, и наступит момент с великой радостью. Некоторые мне делились, говорят: ну я понял, Петр, что ты говорил, что Яков говорит. Ну вот не получается с великой радостью. Ну делайте маленькие шаги, хотя бы не ропщите, хотя бы не возмущайтесь. А потом, когда это освоено, будет легче и другие шаги сделать. В прошлый раз мы говорили об искушении и об успехе. Перед этим мы говорили о желании и искушении. Когда у нас есть желание, у нас есть искушение, появляется желание, потому что желание может овладеть нами. Нам что-то нравится, нам чего-то хочется. И когда не получается, как мы хотим, мы тогда любыми средствами достигаем этого, того, что мы хотим. И это настолько нас овладевает, что мы начинаем использовать любые средства, и это мирские средства, и в конечном итоге мы становимся врагами Богу. И тут же дьявол появляется. И выход из этой ситуации – остановиться. Остановиться и смириться перед Богом. И когда мы смиримся перед Богом, Иаков говорит, тогда мы можем противостоять дьяволу, и он убежит от нас. Но мы можем ему противостоять только тогда, когда мы поймем, что мы идем неправильным путем. Когда мы смиримся перед Богом и принимаем из руки его то, что он дает. Когда мы сокрушаемся в тех неверных средствах, которые они используют для достижения своих желаний. Но потом следующий урок, это был прошлый, что не все те, которые желают, не получают, не все те, которые не достигают. Некоторые Господь пропускает через эти все заслоны, и хотя люди не используют неправильные методы, неправильные средства, Бог позволяет людям иметь успех. Но тогда начинается следующее испытание, мы в прошлый раз говорили. Когда у человека начинается успех, и чтобы дойти до успеха, он использует не совсем честные методы, не совсем рассчитывая на Бога, забывая о Боге, наступает следующий момент. Сам по себе успех – это благословение от Бога. Но в успехе есть опасность. В успехе можно благодарить Бога и смиряться перед Ним. Благодарю Тебя, Господи, я недостоин, но я получил столько милости из руки Твоей. С другой стороны, успех имеет опасность. И мы или мы вырастем духовно, или мы падем, или мы духовно будем деградировать. Успех имеет опасность. Он формирует у нас уверенность, самоуверенность и надменность. В прошлый раз говорили, некоторые мне подсказывали, что нужно было бы говорить о богатстве, что есть богатство от Бога, Бог дает, человек правильно употребляет. Верно. И это на своем месте. И есть люди богатые, Бог благословляет, и они используют. Это на своем месте. Но то, что Яков здесь подчеркивает, он подчеркивает ту сферу, что как раз богатые люди больше всего склонны быть самоуверенными, потому что не моя ли рука все это создала? Смотри, другие не могут, а я могу, смотри, как я организовал, забывая о Боге, что это Господь дал здоровье, Господь послал обстоятельства, Господь благословил, что пошел бизнес, было благословение, забывая об этом, человек самонадеянный. И Яков как раз подчеркивает вот эту часть, что когда приходит успех, приходит богатство, с ним приходит искушение быть самонадеянным, самоуверенным или смириться перед Богом. И это, кстати, это те искушения, которые мы никогда не думаем, что это искушение, правда же? Мы об этом говорили. Когда идет успех, мы думаем, Господь благословляем, и мы расслабляемся, и забываем о том, что в этот момент очень опасная вещь происходит. В этот момент мы можем постепенно забывать Бога, приходить к мысли, что это я со своей рукой все это сделал. Начинается походка меняться, тон голоса меняется, слова меняются, все меняется. Мы в прошлый раз говорили. И вот эта самонадеянность, она как раз надменность, она заносчивость вот эта, Иаков говорит, это грех, это преступление против Бога. И потом дальше он говорит, итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. И что интересно, что это в контексте необычном, очень необычном контексте написано. И контекст его таков, что всякое такое превозношение есть грех. Или как точно сказано здесь? Всякое такое тщеславие есть грех. Всякое такое тщеславие есть грех. Посмотрите. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть грех. Итак, заключение. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Мы когда говорим, что всякий, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех, мы в общем рассматриваем его. Какое разное добро. В прошлый раз мы говорили, я хочу напомнить эту простую мысль, что мы ее очень часто вне контекста употребляем. Мы имеем в виду дрова нарубленные, вода принесенная, какое-то добро, какое-то, ну, что мы имеем в виду. Но Иакова это приводит в контексте тщеславия. Итак, он говорит о тщеславии, об самоуверенности, о надменности, о тщеславии, когда человек увлечен этой тщетной славой. Он самоуверенный. Об этом речь идет. И он тщеславный. Он увлечен славой, которая сама по себе тщетная, пустая. И вот это тщеславие, которое происходит от этой самоуверенности и надменности, это является грехом. И говорит, итак, обратите внимание, когда мы читаем текст, мы должны внимательно следить, как логически это все связано, чтобы увидеть, что Господь хочет сказать. И вот здесь, итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Мы должны это истолковать в контексте тщеславия. Здесь очень важно, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Очень важно заметить, что это сразу же идет. Смотрите, вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Здесь в контексте тщеславия или надменности, самоуверенности идет о добре. Поэтому и тщеславие противоположно тщеславию или надменности, самоуверенности. И это есть смирение. Поэтому в данном контексте добро – это есть смирение. Потому что выше как раз об этом. Смиритесь перед Господом, Он вознесет нас. Мы никогда не думаем о смирении, как о добром деле, правда же? Ну, смирение так смирение. Ну, говорит, ну, это люди слабые. Иногда мы можем сказать, что смиренные – это слабохарактерные люди. Здесь о другом. Здесь о волевых, решительных людях, но которые понимают, что они под Богом ходят, что Господь благословляет, они им живут, движутся, существуют. И они осознают это, и они смиряются перед Богом. Говорит, Господи, хотя имею этот успех, но Твоя рука благословила меня, Ты жизнь мою продлил, Ты болезни увел от меня, Ты дал мне людей необходимых, Ты дал мне эти связи, и мой в других не получается, а у меня получается. По милости Твоей это делаю, по воле Твоей помоги, дай мне мудрости, как распорядиться тем, что я имею. Так вот, как раз продолжать в этом состоянии надменности или тщеславия, это значит пребывать в грехе постоянном, даже если человек уже не обманывает, не оскорбляет никого, но находясь в этой самоуверенности, в этом тщеславии, у меня получается, идет бизнес, хорошо идет, что бы это ни было. Но если от этого идет самоуверенность, это значит пребывать в грехе. И выход, который предлагает Яков, надо обратить внимание, нужно начать делать добро. И добро начинается с того, что человек смиряется перед Богом. И это смирение перед Богом, во-первых, ставит ее на свое место, что богатство дано до времени, потому что оно исчезнет, в прошлый раз мы говорили. Оно исчезнет. Дальше об этом, кстати, говорится, что богатство, когда дается человеку, в этом есть опасность, потому что с богатством приходит ответственность. Богатство может исчезнуть, но ответственность за неиспользованное богатство останется. Богатство может сгнить. Иаков использует здесь очень такой образный язык. «Ваше золото и серебро сгнило, ржавчина уничтожила, и ржавчина их будет свидетельством против вас». Речь идет, что с точки зрения вечности любое нержавеющее изржавеет, любое неиспользованное будет употреблено против человека, а почему он не использован. Человек, который смиряется перед Богом, не в тщеславии, а в смирении, он начинает осознавать ответственность за то, что Бог ему дал. За благословение, которое за это успех. И тогда он начинает думать об ответственности и о правильном употреблении, и о правильных методах, которые он и сделает. Поэтому, говорит, как в свое время Закхей говорит, кого обидел, четверо воздам. Человек начинает думать, что на суд придет, на суд он пристанет, если богатство заржавеет, на суд и вопли обиженных работников придут к Богу. То есть есть целый комплекс ответственности. Человек надменный и тщеславый никогда об этом думать не будет. И он идет на пути, он стоит на пути погибели. Поэтому здесь говорит, это грех. Всякое тщеславие есть грех. Поэтому смирение и есть это добро. Это добро, это позиция по отношению к Богу. Но это и добро по отношению к самому человеку. Потому что уразумев свое шаткое положение, понимая, что его жизнь как пар, это временно дано, он начинает думать о вещах, о которых бы никогда сам не стал думать. И он тогда избежит ответственности, в конечном итоге используя правильно то, что Бог уверил, но наоборот приобретет благословение Божье и похвалу Божью. Хорошо, добрый и верный раб. Ты был малым верен, над многим тебя поставлю. И это добро по отношению к Богу, это добро по отношению к самому человеку, это добро по отношению к тем людям, которые будут окружать этого человека, который имеет успех. И, кстати, заканчивается этот абзац. Мы говорили, итак, братья, будьте долготерпеливы. Как бы итог подводит Иаков, что есть некоторые, которые имеют успех. И мы интуитивно начинаем, можем завидовать. Ну, у него есть, а у меня нет. Но мы не замечаем, что тот, кто имеет успех, у него есть свое искушение, которое у нас нет. Если у меня нет успеха, нет богатства, у меня нет ответственности за то, как я его использую. У богатого человека есть свои обстоятельства, свои трудности, и свое искушение, и своя ответственность. У бедного человека или среднего достатка есть свои искушения. Здесь Иаков говорит, что те, которые не имеют успеха, не имеют богатства, не имеют такого, что и выделяет, я говорю, вы, говорит, не плачьте, не рыдайте, не долготерпите. Потому что если вы просили, Бог не дал вас, вы старались, Бог не дал вам, не старайтесь добиться успеха любыми средствами. Ждите терпеливо пришествия Господа, который воздаст каждому. Есть пришествие Господа, которое будет воздаяние для каждого. Потерпите, как земледелец терпит. Он сеет зерно, проходит время, появится плод. Любой человек, который смиренно ходит перед Богом, то ли это бедный, среднего достатка или богатый, если он ходит смиренно перед Богом, пришествие Иисуса Христа вознаградит и бедного, и среднего достатка, и богатого человека. Каждый из них получит свое воздаяние. Богатый, который расточает свое богатство, чтобы служить Господу, он не потеряет, он приобретет еще больше. Бедный, который никогда не имел, он терпение проживет свою жизнь, он получит воздаяние от Господа. Каждый человек, если он останется верен Господу, будет достоинство жить перед Господом, в конечном итоге получит воздаяние, которым он не пожалеет никогда. У Господа есть воздаяние для каждого. Иаков говорит, потерпите, не смущайтесь. Не ропщите, не плачьте, не жалуйтесь. Господь видит, Господь слышит ваши нужды и ваши просьбы. Одному дает, другому не дает. Одному дает позже, другому раньше. У Господа есть свой план, свое расписание. Потерпите, не спешите, не ропщите. Реальное богатство, что это такое? Мы увидим только тогда, когда мы будем преображены. Я вот замечаю иногда животные, которые совершенно не обращает внимания ни на красивую музыку, ни на это, ни на это, ни на... Им просто Бог не дал. Но нам Бог открыл определенные вещи, мы понимаем определенный мир. Так вот, говорится в Священном Писании, что красоту Божью, суть Его, мы сможем увидеть только тогда, по-настоящему, когда мы будем такие, как есть. То есть, получается, как бы сказать, я бы так сказал. Вот мы видим человека богатого. Мы поехали и можем поехать, ну, подъехать к поместью Билл Гейта, посмотреть, какой дом хотя бы издали. Можем какие-то фотографии посмотреть. Можем какого-то богатого, вот это такого человека, вот его имя на этом стеклянном здании высоченном. Мы можем, вот эта компания этого, и мы можем увидеть этого богатого человека. Но сами мы бедные. Писание говорит интересным образом, чтобы увидеть богатство Божие, как оно есть, увидеть богатство личности Бога, кто Он есть, мы не можем увидеть, пока мы другие. Говорит, мы увидим Бога, как Он есть, мы будем подобны Богу, потому что увидим Его, как Он есть. То есть принцип библейский, что Бога, как Он есть, мы можем только верить, рассуждать, но увидеть, как Он есть, мы не можем иначе, как если мы будем подобны Ему, преображенные. То есть по-настоящему никто еще не видел Бога, как Он есть. Никто еще по-настоящему не был богатым. Еще не по-настоящему никто не видел богатства. Потому что истина богатства в Боге. Увидеть его мы не сможем. Ага, мы увидели, вот Бог богат, вот такой, а я остаюсь таким же, как есть. Писание говорит, что мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Или же от обратного, мы не можем Бога увидеть, как Он есть, пока мы не будем подобны Ему. Из этого я сделал бы вывод, мой длинный ответ, что люди могут думать, что они духовно богаты. Но каждый человек на земле во плоти, он все же еще должен исповедовать нищету свою, он не все еще нищ, всесуществующая пропасть между человеком и Богом. Истина богатства, мы на самом деле, мы верой воспринимаем его сейчас, мы члены церкви, мы дети Божьи, это то, что мы верой воспринимаем, отчасти мы переживаем, но реально богатство мы ощутим тогда, когда мы увидим Бога, как Он есть, потому что мы будем преображены в славный образ Его, мы будем иметь новое славное тело, которое есть у Христа. И мы сможем своими новыми глазами видеть Бога, как Он есть. И тогда мы будем видеть богатого Бога, духовно богатого, во всей своей славе. Но потому мы будем его видеть, потому что и мы будем в славе. Иначе мы видеть этого не сможем. Вы знаете, у нищете, мы уже говорили о нищете и богатстве. В нищете есть свое искушение. И своя возможность духовного роста. В нищете есть богатство. В богатстве есть своя нищета. И в богатстве есть возможность для падения и для духовного роста. Нищий может испытывать богатство. И богатство может испытывать нищету. Тот и другой имеет возможность для духовного роста и для духовной деградации. Яков как раз об этом говорит. Вы знаете, когда, если у вас есть желание, вот сейчас брат заметит, есть желание обогащаться, само желание, мы должны помнить, может привести к проблеме. Мы должны очень осторожно двигаться в этом направлении. И когда оно не идет, мы использовали все возможные методы, Господу изложили свои желания, не идет, не идти любым путем, не достигать успеха. Но если Господь посылает, вы знаете, иногда успех приходит, и мы его не искали. И за успехом идет следующий успех, и оно как-то вяжется одно за другим. И мы не искали богатства, успех, оно приходит. Мы должны вспомнить Иакова, что когда наступает это время, у нас наступает другая ответственность, другое искушение, и у нас есть возможность духовно вырасти на этом или опять-таки духовно упасть. Когда это происходит, мы должны помнить, что каждое из этих обстоятельств, оно не приходит случайно. Приходит нищета, и приходит средний достаток, и приходит успех. То и другое, и третье Господь посылает в нашу жизнь. И каждого человека Он испытывает по-своему. И в этом ценность Иакова, он берет практические аспекты нашей жизни и показывает хорошие советы, как все же духовно расти, а не разрушаться. Следующий текст, который мы прочитаем, следующий отдел 9 стиха 5 главы, начинается следующим образом. «Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденным. Вот судья стоит у дверей. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденным. Вот судья стоит у дверей». Предыдущий текст, чуть-чуть выше, там говорит, «Не злословьте друг друга, братья». Очень более такой резкой форме, он говорит, не злословьте друг друга. И мы где-то в целом стараемся удержать себя от злословия. Но теперь Иаков отмечает другую сторону. Вот видите, в наших желаниях, в погоне за успехом, в нищете, в среднем достатке или в богатстве возникают разные обстоятельства. В этих обстоятельствах мы сталкиваемся с реальными людьми. И если нам удается не злословить ближних своих, то мы все где-то в опасности сетовать друг на друга. Кто-нибудь думали об этом? Что значит, не сетуйте друг на друга, потому что результат сетования на ближнего своего такой же, как злословие. Смотрите, как здесь говорится. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. Не сетуйте друг на друга, чтобы не быть осужденными. Есть судья, который определяет. Кстати, само слово «сетуйте», кто-нибудь знает, что это значит? Греческий термин, который здесь употребляется, переводится следующим образом. Сетовать, русским словом переведено сетовать, за ним стоит греческий термин, который имеет такое вот многогранное значение. Это стенать, вздыхать, горевать, сетовать, стенать, вздыхать, горевать. Это что-то вроде, когда появляется, это может быть друг, сработник, это в конечном итоге может быть муж, или жена, дети, или родители, которых мы не злословим, но мы стенаем, мы сетуем, мы вздыхаем, мы говорим, ну где он взялся на мою голову вот такой вот? Друг, сосед, работник. Если это жена, ну где? Ну я же никогда не думал, что она такая. Я так вот видел, И вздохнул так тяжело. Говорит, не, вздыхать, воздыхать, горевать, опечалиться от того, что есть у меня конкретный человек в моей жизни. Говорит, не сетуйте друг на друга. Это очень высокий, широкий спектр значения этого слова. Это может быть наш друг, брат, сестра в церкви. Это может быть наши дети. Откуда такие дети у меня? Откуда у меня жена такая? Откуда у меня муж такой? И это не переходит в злословие, но оно переходит в такое горевание, стенание, воздыхание, недовольство. Иаков говорит, что в этом тоже искушение. Когда у нас появляются такие люди, а мы не можем избежать их. В своей жизни вы же знаете, ну, не злословите их, настинаете, да? Или сетуете. Думаю, ну почему он такой? Ну почему она такая? Я себе вот этот текст читаю, есть многие люди, думаю, Господи, ну почему эти люди в мою жизнь приходят? Ну почему я повторяю десятки раз одно и то же? Как об стенку. Человек не понимает. Господи, ну зачем они мне? Ну если я неправильно объясняю, скажи мне, я повторю еще раз. Но эти люди опять возвращаются. Они опять задают тот же самый вопрос. Я вот сегодня думал об этом, думаю себе, я вот вам говорю, ну слово-то и мне говорит. Думаю, а может мне эти люди и потому и Бог посылает, и мне не отходят от меня. Чтобы я научился духовно вырасти. Ну у вас есть такие люди, да? О которых вы вздыхаете, горюете, сетуете, стенаете. Я говорю, Господи, забери ты меня, от меня его. Иаков говорит, в этом искушение. Эти люди в нашу жизнь пришли. Это могут быть верующие, братья и сестры. Вы знаете таких? Родственники есть у вас такие. Друзья, знакомые, на работе. И мы себе думаем, что это просто случайно. Если бы мы их обошли, а мы обойти не можем. Мы обошли, а вокруг угла, а там другой такой же. Мы с этой работы перешли, а на другой работе три таких же самых. Мы ушли с этой работы, мы их в церкви находим. Мы избежали их там, у нас дети появляются такие. И выхода нет. И я себе думаю, здесь Иаков говорит, не сетуйте друг на друга. Это вам никак не поможет. А если вы будете сетовать, горевать, воздыхать, то Бог может судить вас таким же судом. Наверное, в это время подумай, не вздыхает ли Бог, смотрит на вас. А когда Бог видит вас, я себе думаю, вот когда я что-то делал, что делает Бог в это время? Вот я сетую этим ближним. Думаю, а Господь, когда видит меня, как я бываю ему непослушен, как я, он говорит мне, ну и тоже, читаю, читаю, и опять то же самое, и опять то же самое. Думаю, что в это время делает Бог? Ну, думаю, если Бог начнет вздыхать обо мне или горевать обо мне, то у меня может горе начаться большое. Говорит, не сетуйте, чтобы смотрите, не сетуйте, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. Вы в это время сетуете на ближнего, а Бог стоит рядом. Вот у дверей стоит. Ага, ты сетуешь, ты недоволен вот этим, значит, ты это понимаешь, да? Да? Ты понимаешь, что 10 раз говоришь, что человек не меняет. Ты это понимаешь. Я думал, ты не понимаешь. Так вот я тебе сколько раз говорю, а ты то же самое делаешь? А вот ты видишь у него характер, вот такая черта. И ты горюешь, вздыхаешь, где он взялся на мою голову? А что я должен сделать с тобой, когда я тебе и так объясняю, и проповедями, и разборами, и жизнью, и обстоятельствами, а ты такой же самый? Говорит, изобличу тебя, и покажу тебе, кто ты есть. Я себе начинаю иногда думать, может быть, Господь посылает нас, этих людей, и мы не должны сетовать, мы должны благодарить Бога. Господи, я понимаю, эти люди пришли в мою жизнь. Вот такой супруг. Такая супруга, такие друзья. Мы, конечно, пытаемся изменить этих людей. Мы думаем, что от них зависит. Если наши ближние изменятся, да, нам будет легче. Я читаю Иакова и начинаю понимать, что Господь посылает намеренно это нам. Нам это нужно, именно эти конкретные вредные люди в нашей жизни. Значит, есть что-то в нашем характере, что нуждается в шлифовке. И пока мы будем сетовать, горевать, вздыхать об этих людях, Бог не может делать свою работу через этих людей, которых Он посылает в нашу жизнь. И я себе думаю, наверное, это что-то вроде того, как евреи ходили вокруг горы. Долго ходили. 40 лет. Мы недавно с братом объехали вокруг горы, я никогда не думал. Брат говорит, я теперь понял, почему евреи 40 лет ходили. Вы знаете, сколько вокруг горы объехать нашей Маунт Худ? 300 километров. Посчитали, 300 километров вокруг одной горы. Вот они ходили, ходили, ходили. И наступил момент, Господь говорит, довольно вам ходить на одном месте. Довольно вам ходить вокруг этой горы. Обратитесь к северу. Пойдите уже в определенном направлении, к обетованию, благословению Божию. То же самое в нашей жизни. Могут у нас быть те же самые конкретные люди, которые в нашу жизнь приходят, и мы не можем решить эту проблему, потому что Бог не может повести нас дальше. Потому что мы не поняли, что эти конкретные люди, на которых мы сетуем, которыми мы воздыхаем, они нужны в нашей жизни для определенной причины. И пока мы урок не освоим, мы будем ходить вокруг этой горы. С работы перейдем на работу, с одного места в другое, но эти конкретные люди, такие же самые вредные, будут приходить в нашу жизнь, пока мы не освоим этот урок. Я начинаю думать таким образом. Говорю, Господи, как избавиться от них? Я начинаю просить, Господи, дай мне возможность освоить этот урок, чтобы я пошел дальше, потому что те же самые вопросы, те же самые люди, те же конкретные личности, те же самые имена, те же самые характеры. Я иду туда, они опять приходят ко мне. Ну, мне кажется, я возмущаюсь, я вздыхаю, мне кажется, что я не такой. Поэтому я вздыхаю. Ну, я бы никогда так не сделал. Но по какой-то причине Бог мне посылает этих людей. Как по какой-то причине Он вам посылает этих людей. Поэтому я вас очень прошу, братья и сестры, обратите внимание на что Иаков здесь говорит. Говорит, не сетуйте, не вздыхайте, не ропщите, не жалуйтесь на судьбу. Будете жаловаться, вот судья стоит у дверей. Если вы не понимаете через этих людей, он говорит, я стою у дверей. И я тебе напомню, что ты думал, что ты говорил, что ты делал. Я тебе расскажу, какой ты. И если Бог вздохнет о вас и обо мне, то вы понимаете, это совсем другая реакция будет. Он может один раз вздохнуть, и мы дышать перестанем. И такое бывает. Поэтому, братья и сестры, я думаю, что здесь очень полезный практический урок. Говорит, не сетуйте, не вздыхайте, не жалуйтесь, не вздыхайте, не горюйте, не стенайте. Скажи, Господи, что я должен освоить? Помоги мне переступить через это. И дальше он заканчивает, смотрите, как он дальше идет. Пример страдания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Здесь Иаков уходит, посмотрите, что пророков была миссия, но у них были вредные люди, которых они могли вздыхать, сетовать и жаловаться. И если бы они на них жаловались, сетовали, вздыхали, они бы никогда не выполнили свое служение. Возьмите любого пророка, вы увидите, что если бы пророки обращали внимание на тех людей, которые стояли на их пути, они бы не завершили свое служение. Они могли сказать, Господи, ты меня послал на служение, зачем мне эти люди нужны, убери. Если не уберет, я вообще делать ничего не буду. Это что-то подобие дела Иона. И говорит, вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова? И видели конец онного от Господа. Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. И здесь он приводит пример Иова, и мы знаем позицию Иова. Мы видим страдания этого человека, но мы видим правильную позицию этого человека. Мы знаем историю, которую не знает Иов. Мы знаем, что когда начинается страдание у Иова здесь на земле, происходит совершенно в другой реальности, происходит разговор сатаны с Богом. И это не то, что это одна уникальная история. Истории таких подобных, есть вариации, миллионы разных историй, которые происходят о нас, связаны с нашей судьбой. То есть есть определенные причины, скрытые от нашего взгляда. Где-то в духовном мире есть определенные причины наших обстоятельств, которые мы видим. И он говорит, обратите внимание на страдальца Иова. Он страдал, но он Господа не стал хулить. Он, жена пришла и сказала, похули Господа и умри. Ты говоришь, одна как безумных. Если мы принимаем хорошее от Бога, то плохое мы не должны принимать. И он принимает это. И во всем этом ничего он не сказал неразумного о Боге. В этом сетовании. Друзья пришли, они говорили ему многое, но обратите внимание, он не находит, ведь когда он потерял богатство, уважение, были определенные люди, которые были задействованы в этой его проблеме, но он никогда кого не винит. Он ни на кого не складывает, он ни на кого не жалуется, что это вы виноваты. Он даже сатану не трогает. Он не жаловался на сатану. Конечно, мы тоже сатана меня поразил, или это как он мог, Господи, защити меня. Он даже о защите не спрашивает. Обратите внимание, Иов занимает очень правильную позицию. Он ни на кого не сетует, он ни о ком не вздыхает. Он понимает, что то, что происходит в его жизни, происходит только по одной причине, что Бог допустил. Ему с Богом надо решать свой вопрос. Когда он с Богом решит вопрос, все люди станут на свои места. Все эти люди разойдутся. Все эти вредные отойдут в тень. Все изменится, если он решит свой вопрос с Господом. И он, Господь, я говорю, с Господом, он дерзит. Но если учитывая, в каких обстоятельствах он находился, я не знаю, что бы мы говорили. Он говорит, я с Господом завел судебное дело. Я хочу, Господи, с тобой разговаривать. Дай мне адвоката. и я буду с тобой разговаривать. Я хочу с тобой поговорить. Он понимает. То есть Господь его за это обличает. Но в конечном итоге его видение ситуации, жизни Бога было лучше его друзей. Говорит, горит гнев мой на тебя и двух друзей твоих. Я не прощу вас, если Иову не помолится, потому что вы не говорили обо мне так верно, как раб мой Иову. Но идея сама, что Иов никого не винит, ни на кого не складывает, ни о ком не стенает. Он решает вопрос за Богом. И об этом Иаков говорит. Вот судья стоит у дверей. Что вы сетуете о ближних? Ты с судьей выясни свои отношения. Потому что пока ты вздыхаешь о ближнем своем, а судья стоит за дверью, который может тебя на свет вывести. Иаков говорит, не сетуйте. Примите, смиритесь перед Богом. Смиритесь перед Богом, что эти люди мне нужны. И жена, и муж. Кого можем изменить? Мы только себя можем изменить с Божьей помощью, то трудно. А ближних мы не изменим. Столько благодати Божьей ближние меняются. Поэтому Иаков здесь предлагает, есть искушение в наших ближних. Не сетуйте, не вздыхайте, не горюйте. Судья идет, имейте с ним дело. Вспомните страдальцев. Если бы они не терпели, если бы они не с Богом налаживали отношения, они никогда не выполнили свои миссии. Братья и сестры, у каждого из нас есть своя миссия, свое служение перед Богом. И это служение надо выполнить вопреки, несмотря на то, что есть все эти люди, которые стоят на пути нашего служения. И как раз в этом мысль Иакова. Не сетуйте, совершайте свое служение, смиритесь перед Господом, возьмите пример пророков, Иова, делайте свое дело. Когда Господь скажет «довольно», все эти люди разойдутся. Родственники изменятся, друзья изменятся, обстоятельства изменятся, но только тогда, когда Бог скажет «довольно», этот человек освоил этот урок. И он тогда скажет, «довольно вам ходить вокруг этой горы? Обратитесь к северу». Давайте ему поблагодарим за Иакова, за его слово. Будем молиться. Аминь.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986877. Да благословит вас Господь!